Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», у микрофона Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Дружинин, миссионер, автор публикаций, посвященных исследованию йоги, православный христианин, неравнодушный человек, который болеет за свою тему, и сегодня мы как раз будем говорить о том, как православным христианам нам необходимо относиться к такому явлению, как йога. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рад вас приветствовать и находиться в этой студии.
Слава Богу. Скажу сразу, такое некое признание сделаю, потому что даже Дмитрий, когда пришел в студию, сразу заметил то, что эта тема, скажем так, для меня, может быть, для меня как простого христианина, не такая, может быть, важная. Для меня она проходила мимо, потому что, ну, так как я родился в священнической семье, и какие-то духовные практики, которые были со стороны, они как-то меня прошли стороной, потому что к этому я не имел никакого отношения. Там, вот, может, была, конечно, какая-то лечебная физкультура, какой-то спорт, но, однако, в это мы не погружались, потому что все время были в церкви.
И не будет в обиду вам сказано, но в этом смысле вы инкубаторный христианин.
Наверное, да.
Ну, конечно же, только в этом смысле.
Да, ну, это такая интересная тема, но на самом деле, когда я узнал о том, что нужно будет провести эфир на такую тему, как йога, и я, конечно же, вспомнил всех своих друзей в миру, которые есть, которые очень и очень активно как-то вскользь восхищались таким явлением, как йога, при этом являются православными людьми. И тут я задумался о том, что действительно, какая важная тема, и как важно это осветить, и мне бы хотелось в течение сегодняшнего эфира выработать для себя некие такие важные точки, моменты, чтобы, когда я буду с ними дискутировать, я мог как-то действительно грамотно и правильно объяснить, почему йога – это, ну, это не наше. И вот давайте начнем наш разговор. Дмитрий, для меня сразу важно очень, если я отмечаю, то, что вы йогой когда-то сами и занимались. То есть вы знаете, что это такое, не понаслышке. Ну, и давайте, может, коротко объясним, вот если, чтобы было понятно, что такое йога и вообще, как она возникла в нашей жизни, и почему это так популярно для такого большого количества людей.
Безусловно, с этого можно начать, но есть риск, что мы можем говорить об этом всю нашу программу. Поэтому я постараюсь очень коротко. Во-первых, и прежде всего, с исторической точки зрения, йога – это одна из даршан, то есть направлений, школ индуизма. И в этом смысле в конце, наверное, 19 века, в начале 20-го только началась ее некая трансформация
в массовую культуру, может быть.
В массовую культуру, да, совершенно верно.
Когда границы
я хотел сказать, что в некое странное физкультурное направление, но это тоже было бы неправильно, потому что все-таки йога точно не физкультура, и даже если называть ее физкультурой, как к ней относиться, то тем не менее она имеет в своем компоненте еще и духовные составляющие. Вот. Но, соответственно, эта трансформация еще раз началась с конца 19-го, начала 20 века, прежде всего в Соединенных Штатах, в Европе, и связана эта трансформация была с выходом индуизма за пределы Индии, с одной стороны, с другой стороны, с формированием нового направления, с формированием неоиндуизма. Соответственно, главным пропагандистом этого движения, популяризатором, точнее, не основоположником движения неоиндуизма, а именно популяризатором на Западе, является Вивекананда. Соответственно, вот с его лекцией в Соединенных Штатах, по-моему, прежде всего в Чикаго это произошло, и, собственно, началось такое движение йоги, во-первых, в сторону физкультуры, во-вторых, соответственно, в сторону европейского менталитета, ну и взаимодействие, соответственно, с христианским образом жизни, с христианским мировоззрением и всем остальным. Коротко, чем йога является сейчас, как это наиболее распространено, в том понимании, которое сейчас наиболее распространено. Йога – это психосоматическая практика, то есть это душевно-телесная практика, то есть это практика, касающаяся тело, но с тем, чтобы через тело изменять свою душу, свой дух. Вот в двух словах так.
Ну, с одной стороны, мы говорим в здоровом теле здоровый дух. Но это, ну, такая обычная фраза для людей, которые активно ведут спортивный образ жизни. А здесь почему противоречие? Ну, занимаются они какими-то растяжками, что-то там подтягиваются, где-то, ну, как-то там асаны это называется, да, какие-то позы принимают. Почему это вред? Почему так это все, ну, к этому такое отношение?
Здоровый – это понятие достаточно широкое, да. Соответственно, с точки зрения Организации здравоохранения ООН, здоровье человека подразумевает под собой и финансовое благополучие, и духовное его здоровье. Такая, да? Это совокупность, это очень большое понятие «здоровое». С другой стороны, здоровый дух, да, это в том числе и, как в русском языке, очень много синонимов, очень много ассоциаций, аспектов и одного и того же слова. Здоровый – это значит большой, да?
Ну, мы сейчас будем говорить про, допустим, том, что, ну, не болеет человек ничем. У него в порядке сахар, кровь, голова не болит, и одышки нет, когда по лестнице поднимается.
Но, тем не менее, теперь про дух, про дух, да? Вот даже если он здоровый, то, тем не менее, вопрос, какой это дух? И является ли это духом тем, который вдохнул в нас Господь при нашем сотворении, или же это тот дух, которого мы, ну, так вот называем нечистым духом, да, или же какой-то иной дух, и вообще, что в это все вкладывается, вот большой вопрос. И поэтому, если говорить сразу, без каких-то там подводных подходов, подземных подходов, не знаю, тайных подходов к раскрытию этой темы, то про бесов я уж говорить не буду, да, йога бесам подмога, это не мое выражение, я его слышал, но я его не стараюсь не употреблять. Но тем не менее, та духовность, которая существует в этой психосоматической практике, а это еще раз именно психосоматическая, а не просто соматическая или просто физкультурная практика, та духовность, которая присутствует в йоге, она, ну вот, может, она и здоровая. Может быть, она большая или маленькая, хорошая или плохая. Все зависит от того, с какой точки зрения смотреть. Но в любом случае вектор этой духовности, он противоположно направленный духовности христианской.
Вот как это выражается? Вот это понятно, что, в принципе...
Ну, как это выражается? Ну, вот,
соответственно... Существуют же рядом с собой какие-то течения в христианстве или в там, другие религии как-то же уживаются. А здесь как? Почему такой конфликт возникает?
Ну, как уживаются? Уживаются, наверное, уживаются, но, тем не менее, мы же говорим...
В смысле, существуют рядом друг с другом, да.
О христианстве, если они уживаются хорошо, то это значит, мы находимся в христианском общении. С другими ветвями христианства...
Нет, я имею в виду, конечно же, что просто... Вот в нашем мире многообразном, конфессиональном, вот есть христиане, есть там католики, есть мусульмане, вот йогой люди занимаются.
Ну занимаются что-то. Так вот в этом смысле мы, собственно говоря, с йогами во вражду в какую-то
и
такую...
И не вступаем.
И не вступаем, да. Мы просто говорим нашим верным христианам и тем, кто стремится ко Христу, что вот этот путь в йоге, он ведет в противоположную от Христа сторону.
Да, и надо пояснить, что под... Ну, давайте так сразу... Поясним, наверное, да, что многие православные христиане попадают на эту удочку, ведь так? Вот есть некие цифры определенные, что и многие православные или там сочувствующие, или те, кто называет себя православным, крещен, увлекаются так или иначе этим учением.
Ну вот, собственно, перед началом нашей беседы...
Да, я могу зачитать.
Мы с вами обсуждали вопрос, что вы готовились, и у вас есть определенный программный материал.
Ну вот, да.
Мне кажется, пришло время его озвучить.
Да, на текущий момент в России йогой регулярно занимаются около 1,5 миллионов человек, с учетом домашних практик и периодических занятий, их численность оценивается почти в 4% от активного населения. То есть от 140 миллионов, будем считать, 4%, ну, так или иначе, как-то связано с йогой, правильно?
Ну, наверное, активное население – это немножко поменьше.
Но цифра все равно большая. При этом доля воцерковленных православных христиан, регулярно принимающих участие в таинствах церкви, оценивается в 5-6%. Ну, почти так.
Ну, то есть йоги почти догоняют воцерковленных христиан.
Да, плюс годовые темпы роста практикующих йогу по-прежнему остаются высокими, и в целом фиксируется их некоторое замедление. При этом происходит существенное увеличение доли практикующих медитацию и традиционные нефизкультурные направления йоги. И плюс еще одна заметка. В 2026 году в правительстве Москвы кураторство ежегодного проведения Международного дня йоги было выведено из компетенции Департамента культуры и закреплено за Москомспортом. То ли знали спорт, что это получается. При этом было существенно увеличено число площадок, где проводилось занятие йогой, и массово проводилось упражнение 108 кругов. Правильно ли я произнесу? Поправите, Сурья или Сурья?
Сурья-намаскар.
Сурья-намаскар, то есть сакральная практика поклонения Богу Солнцу Сурья.
Да, этот материал подготовлен с участием искусственного интеллекта.
Да-да-да.
Надеюсь, на ближайшее время законодательство изменится, и мы будем обязаны маркировать те материалы, которые используются с искусственным интеллектом.
Уже есть такие моменты.
Соответственно, да. Я за эти данные полностью ответственность нести не могу, но по моим ощущениям и по тем данным, которые я исследовал из каких-то официальных документов, они очень даже верны. При этом добавлю от себя, что... С одной стороны, на чем хочется акцентировать внимание, что да, 4% и, допустим, даже 6%, да, сколько у нас активно практикующих йогу и сколько у нас активно практикующих православие, если можно так выразиться, ну, по-другому скажем так, что эта цифра 6% – это те христиане, те православные христиане, которые регулярно участвуют в таинствах, то есть…
Причащаются.
То есть причащаются, да, соответственно, да. Чаще, чем раз в год.
Ну, я бы назвал, чуть-чуть почаще бы хотелось бы, ну, хотя бы, да, раз в год, да.
Ну, один раз и чаще, так да. скажем, да. Это вот те 6%. Все остальные – это, как в советские годы было, вы партийный? Нет, я не партийный, но я сочувствующий, да. Вот, все остальные да, сочувствующие, да. скорее, хотя, может быть, они даже крещены, хотя, может быть, они даже говорят, что они верят в Бога, но только вера их, она...
Ну, такая выражает, знаете, как в анекдоте, как в храм не зайду, так Христос воскресе поют. Ну, то бишь, раз в год приходят, это куличики, ну, святая вода.
И это тоже, но и я хотел сказать, что такая вера, она связана с тем, что человек все-таки догматов, то есть основ своей веры...
Вообще не понимает, совершенно верно.
Не только не понимает, но даже и не знает. Угу. А, тех людей, которые знают символ веры, наверное, те же 6%. Тех людей, которые задумываются всем о символе веры, а в нем, собственно говоря, сосредоточены все наши догматы, наверное, еще меньше. Потому что одно дело, как, простите, попка-дурак, заучить символ веры и произнести его за причастием, подойти, соответственно, к чаше. Другое дело – осознать, а что же ты исповедуешь. Потому что произнесение символа веры – это и есть исповедание нашей веры. Осознать, что ты исповедуешь, ну, таких людей... Я буду очень рад, если я заблуждаюсь, но мне кажется, еще меньше, чем 6%.
Но мы работаем над этим, так или иначе.
Безусловно, вся да. наша деятельность, ну, точнее, ваша деятельность, прежде всего, как радио
да,
«Вера»,
стараемся, да.
она именно на это и направлена. Вот, соответственно, про акценты. То есть проблематика такова, что, так скажем, количество активных йогов становится... уже очень близко с количеством активных православных христиан. При этом темпы, это я уже следующий тезис комментирую, при этом темпы роста остаются высокими, а высокими это, соответственно, от 10 до 25% в разные годы. Особенно большой рост был в пандемийный год.
Но когда по домам сидели, да?
Когда все по домам сидели, и наше государство решило, что, а какая проблема? Ну, хотя бы что-то.
Вон онлайн, пожалуйста.
Да, пожалуйста, вот вам в онлайне, вот по телевизору, везде, занимайтесь люди йогой. Почему я, как христианин, должен заниматься йогой, никто не объяснил. Ну, точнее, объяснили, потому что мне из дома выходить нельзя, мне какая-нибудь двигательная активность нужна. Но при этом объяснить, что йога – это все-таки практика с другим духовным вектором, да, никто этого не сделал, может быть, потому что не до того было.
Да, мне кажется, просто никто не понимает. Вот еще в какие-то, в каком-то...
Ну, вот тогда моя деятельность, она да, состоит вот в том, чтобы попытаться это объяснить, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. В гостях у нас Дмитрий Дружинин, миссионер, автор публикаций, посвященных исследованию йоги. Мы как раз и говорим сегодня всю нашу программу о йоге. И вот продолжаем наш разговор.
Да, и продолжаем комментировать те тезисы, которые мы озвучили. Соответственно, темпы роста высокие. соответственно, как мы и сказали, 10-25%, они начинают постепенно замедляться. Есть такая тенденция, я лично очень надеюсь, что она, ну, даже чисто по экономическим законам, рано или поздно, все-таки темп просто, он замедлится до нуля, и у нас будет какая-то такая более-менее стабильная аудитория йогов. Угу. А это связано ровно с экономическими законами, законами развития бизнеса, когда емкость просто рынка, она исчерпает возможности для дальнейшего роста. Но при этом, несмотря на то, что эти темпы роста немножко замедляются, при этом есть и другая тенденция, которую вы и зачитали, да, это тенденция увеличения, существенного увеличения доли не просто занимающихся йогой как физкультурой, а занимающихся йогой как медитацией и как традиционными, то есть классическими направлениями йоги. С мантрами, с поклонениями богам, с работой с энергиями, с...
Наверное, еще проповедничеством этого на другие, наверное,
безусловно,
площадки.
Да. А в конечном итоге вот эти направления, они уже четко постулируют, если их можно так назвать в кавычках, индуистскими догматами. А такими догматами наши и международные индологи признают, в частности, карму, дхарму, сансару и мокшу. Это вот четыре направления, которые как бы догматы. Ну, почему как бы? Потому что, безусловно, в индуизме нету каких-то вселенских соборов, как в православии, и просто вот эти четыре...
Тезиса, скажем, вероучения.
Четыре основания вероучения индуизма я берусь назвать догматами только потому, что они, безусловно, свойственны любой даршане, любой школе индуистской, и в том числе йоге. Соответственно, в традиционных направлениях и в тех направлениях, которые активно используют медитацию, постулирование этих индуистских, в кавычках, догматов, осуществляется очень активно. И человек вдруг ни с того ни с сего начинает совмещать как-то, если он христианин, безусловно, да, как-то в себе совмещать, например, такие догматы, как воскресение Иисуса Христа и, соответственно, будущее воскресение...
Воскресение из мертвых.
Воскресение из мертвых, безусловно, я не имею в виду воскресный день.
На всякий случай.
Да, вот. И как-то совмещать догмат о воскресении с догматом о реинкарнации, то есть о перерождении душ.
Здесь мы, конечно, категоричны, у нас нет перерождения душ.
Здесь не то, что мы категоричны, но любой совершенно внешний человек, секулярный человек скажет, что не может быть такого, чтобы человек одновременно был... подвержен, так скажем, вот этому уверенности, да, в воскресении и одновременно разделял бы уверенность в реинкарнации. Почему? Потому что тогда сразу, вот, например, такой вопрос на логику. В каком теле, а человек это с точки зрения христианского мировоззрения, это целостность духа, души и тела, то, соответственно, в каком теле он, собственно говоря, воскреснет?
Ну, там сложно будет ответить, если уж такие вопросы возникают.
На этот вопрос не то, чтобы сложно ответить, на этот вопрос невозможно ответить. Это и есть та самая, как сказать, то самое логическое завершение размышления на эту тему, которое вот чисто математически. Если есть реинкарнация, то есть ли воскресение? Ответ из логической схемы – нет. Если есть воскресение, то есть ли реинкарнация? Ответ из логической схемы – нет. Угу. Третьего не
дано. И возвращаемся к символу веры, где мы поем.
Где
говорим,
мы поем,
читаем,
но, как мы и сказали, воскресенье. Что не всегда осознаем, если кто-то да. и причащается, и на
чай воскресения мертвых и жизни будущего века. Это вот последние слова символа веры.
Да.
Вот то, что вот, если вы православный христианин, эти слова нужно знать и понимать.
Проздока Анастасия Некрон.
Да.
Совершенно верно.
Да, ну так вот, православные некоторые говорят о том, что нам это йога. Мы входим для здоровья, нам необходимо это. Мы там прекрасно себя чувствуем. Мы, как, ну скажем, я не могу сказать, что приходим в гармонию сами с собой, но когда у человека там что-то не болит, что-то болело, перестало болеть, и вот тут физическая подготовка лучше стала, и как-то я стал, и настроение хорошее у меня. Что здесь такого? Никому я там не поклоняюсь, никому я там ничего не обещаю и никакие там мантры не пою. Ну, в общем, как... Как да. здесь быть-то?
Ну, здесь, смотрите, сразу два аспекта, да. Магия ведь тоже ничего плохого-то не делает. Она что говорит? Ты вот там куда-нибудь там дунь-плюнь, да, условно говорю, я магией никогда, к счастью, не занимался, в отличие от йоги, но, тем не менее, ты дунь-плюнь, и будет тебе счастье, да. Соответственно, то же самое. В принципе, а что бы йогой-то не позаниматься? Всего-то навсего там потянулся, встал на голову, там еще что-то сделал, подышал, расслабился, помедитировал, и тоже несчастье, да? Вопрос. Угу. Какой ценой?
А какой ценой?
В магии мы точно говорим о том, что есть обращение к нечистым силам.
К духам злобы поднебесной.
Соответственно, это отпадение от церкви. Однозначное возвращение в церковь только через раскаяние, покаяние и, опять же, ту же Евхаристию, но уже это серьезный вопрос. Успеет ли человек покаяться, не забудет ли он о том, что прибегал к магии и так далее и тому подобное. Ну и сможет ли вообще, будут ли у него такие обстоятельства. С йогой ситуация, с одной стороны, выглядит вот так же, если мы говорим о том, что человек вообще вот, как винегрет у него в голове, да, вот если он говорит, что действительно как бы мне второстепенно ваши догматы, я вот знаю, что у меня спина перестала болеть, я вот знаю, что я спокойнее стал, я знаю, что у меня там карьера там, лучше стала развиваться. Да?
Я перестал
поэтому,
голова кружиться.
А поэтому я верующий христианин, я буду причащаться, но даже греха вот такого не чувствую, что я занимаюсь такой вот серьезной йогой с медитациями и со всеми делами. И, соответственно, поэтому даже в этом каяться не буду, потому что я не осознаю здесь греха никакого. Это с одной стороны. С другой стороны, да, есть именно тот вариант, который, собственно говоря, вы и сказали. А чего плохого? Я же там мантры не пою, никому там не поклоняюсь, только лишь тянусь и только лишь дышу, да?
А еще вокруг такие замечательные люди, и мы так хорошо проводим время.
И такие красивые лосины, да?
Да все что угодно, да.
Вот, но тут ситуация, опять же, она какова? Человек, придя на занятие йогой, вот купив абонемент там, или там, купив клубную карту, еще что-то такое, придя на это занятие, он не знает, чем именно он будет заниматься. Будет ли он заниматься только физкультурой, или же помимо этой физкультуры постепенно начнет добавляться какая бы то ни было медитация в виде хотя бы той же самой шавасаны, это такое упражнение, которым обычно завершают упражнение йогой. И кстати, начинаются обычно эти упражнения с как раз-таки с комплекса Сурья-Намаскар, о котором мы говорили, что он массово вот в этом году массово продвигался в наши, как сказать...
Мозгом спортом,
да, вместе там с департаментом внешнеэкономической деятельности, да. Но 108 кругов Сурья-Намаскар, 108, уже сакральная для индуизма и буддизма цифра. Молятся, буддисты тоже молятся, и, кстати, тоже молятся по четкам. Но вот у них в четках не как у нас сотницы, а у них именно 108 бусинок. И эта цифра сакральная. И 108 кругов Сурья-Намаскар, там, где вы зачитывали текст, там было сказано, что это не просто упражнение, а, по сути, это практика ритуального поклонения Богу Солнца Сурьи. Ну, христианин, если он как бы вот не будет у тебя других богов, кроме меня, да, как он может Сурье поклоняться, то есть творению вместо Творца?
Угу.
Нонсенс. Но правительство города Москвы со всем уважением к господину Собянину и его коллегам, тем не менее, считает необходимым по каким-то причинам, в том числе и сакральные практики в рамках праздника, международного праздника йоги, ну, праздника, не праздника, для меня он не праздник, дня йоги, соответственно, вот внедрять.
Да. А мы еще тоже говорили с вами то, что если практикуются какие-то моменты, связанные с духовностью,
да, и поклонением
божеству, то это же, простите, может быть и нарушением законодательства Российской Федерации?
Да, закон Яровой.
Может быть, это секта какая-то? Ну, а это секта вообще? Можно ли это назвать
сектой? Гуруизм – это один из
признаков
сектантства.
Сектантарной секты, кстати.
Соответственно, такое существует, да. Соответственно, но При этом есть йога-студии, то есть есть крупные фитнес-центры, где, наверное, руководство фитнес-центров и инструктора йога этих практик при крупных фитнес-центрах, они стараются как-то абстрагироваться от медитации, от философии, от традиционной
потому
йоги.
Потому что вопрос о зарабатывании денег стоит на самом деле.
Безусловно, чтобы это не просто... отпугнуть, в том числе аудиторию христианскую, которая на самом деле все-таки испугать некой другой духовности можно не только те 6% верных христиан, но и те 80% номинальных христиан.
Которые где-то могли слышать о том, что заниматься йогой – грех.
А это уже рынок, это уже бизнес, да. Поэтому крупные фитнес-центры стараются от этого абстрагироваться. Мелкие йога-студии, ну и некоторые фитнес-центры, которые недостаточно внимания уделяют этим аспектам, они могут проглядеть какого-то гуру, который будет уже не физкультурные аспекты йоги предлагать своим, как сказать, клиентам, а уже что-то другое. Поэтому о чем мы говорим? О том, что, соответственно, придя... Да, и эта мысль, от которой я заговорился и ушел, и вот, соответственно, сейчас ее хотел бы как раз акцентировать, что... Тот человек, который говорит, что плохого, если я просто тянусь и дышу, но не занимаюсь медитациями, мантрами и всем остальным мистическим, как бы сказать, флером йоги, что в этом плохого? Плохого в этом ровно то, что мы никогда не знаем, на данный момент мы не знаем, что мы будем заниматься только физкультурой. Есть большой шанс того, что мы будем заниматься тем, что подспудно инструктор йоги нам будет предлагать. Есть также опасность того, что изначально сама практика йоги, на которую пришел человек, особенно если это в йога-студии в какой-то, она будет именно той практикой йоги, которая не носит совершенно физкультурного направления, а является традиционным индуизмом. И... Кроме всего прочего, в чем опасность? Здесь еще и есть элемент так называемой мягкой силы. То есть, когда идет по-другому скажу, вот назови йогу как-нибудь там лечебной физкультурой.
ЛФК.
Привлекательность
не звучит.
Есть, привлекательность есть, наверное, во всяком случае, для активного долголетия, для людей, которым действительно ЛФК необходимо. Но... Рынок есть, но он существенно не меньше, чем тот рынок, который вдруг вырастает из того, когда физкультура скрещивается с духовностью. То есть человек думает, о, так я же не только тело потренирую, но еще и духовность какую-то получу. Опять же, только духовность с противоположным вектором, об этом никто не задумывается. Вот. И эта мягкая сила, она и выражается в том, что человек приходит сначала заниматься физкультурой, а потом весь этот красивый, успешный зожевский флёр вовлекает уже человека в какие-то философские аспекты, в какие-то дальше уже и религиозные аспекты. И после этого постепенно мировоззрение меняется, да? Особенно, когда у человека не было какого-то такого серьезного усвоения христианских догматов, то после этого он становится уже не христианином.
И он потом может задать вопрос, а зачем Бог вообще нужен? Ну, такие вопросы. Богоборцы.
Самый интересный вопрос.
Мы продолжим говорить на эту тему после небольшой паузы. Напомню нашим слушателям, что в эфире Светлого радио программа «Светлый вечер». И сегодня у нас в гостях Дмитрий Дружинин, миссионер, автор публикаций, посвященных исследованиям йоги.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Продолжается. В гостях у нас сегодня Дмитрий Дружинин, миссионер, автор публикаций, посвященных исследованию йоги. Ну и просто прославный христианин, неравнодушный человек. И мы как раз в первой части нашей программы говорили о том, что такое йога, пытались как-то кратко это объяснить, и прежде всего о тех, наверное, скажем так, конфликтах, которые могут возникать у православного христианина, который как-то с этим соприкасается. Ну и, конечно же, вот о многих таких понятиях, которые могут быть скажем, которые подменят истинное понимание христианской веры. Вот, продолжая наш разговор, вот у меня такое возникает ощущение, что вот ты начинаешь погружаться в эту историю, а это почему-то очень увлекательно. Почему-то увлекательнее, чем ходить на канон Андрея Крицкого «Великий пост», еще что-то, какие-то другие наши... Я не люблю называть наши православные какие-то праздники и там крестные ходы, например, какими-то духовными практиками, да? Но, с другой стороны, почему-то вот то, что из-за рубежа, откуда-то издалека, экзотическое, почему-то так очень сильно привлекает людей. И вот тут как раз, да, можно прийти к тому, что зачем Бог вообще нужен? Вот. Он сам себя как-то там познает,
ну вот,
совершенствуется,
смотрите,
тут... Такая гордынька возникает, получается.
Ну, гордынька, безусловно, возникает. И, кстати, про гордыню нужно отдельно будет проговорить. Вы все пальчик загните,
хорошо,
мы об этом
запомнили,
проговорим.
Хорошо, запомнили, гордыня.
Соответственно, вот мы закончили предыдущую часть вопросом о Боге. И сейчас вы вот сказали, а зачем Бог, правильно же я
отложилась? Ну, так человек может задавать,
да,
такой вопрос.
Да. И здесь, соответственно, хочется, во-первых, сказать, что в йоге, как таковой, Бога, собственно говоря, и нету.
Вот-вот, я к этому
в йоге, хотел. В йоге есть некие высшие силы, но они называются брахманом, они иначе называются абсолютом, но это понятие брахман, оно в санскрите имеет средний род, то есть ни женский, ни мужской. Фонетика, она сразу брахман он, но на самом деле брахман – это оно. И вот индолог-энтузиаст, доктор медицинских наук и профессор Борис Леонидович Смирнов, он, когда переводил отдельные книги, ну, философские книги Махабхараты, он даже специально пошел на искажение перевода и слово «брахман» заменил как «брахмо». «Брахмо». Вот высшее начало. Оно, его нет в санскрите, но, тем не менее, русскому языку, точнее, русскому слуху, оно понятнее, когда говорят «брахмо». Вот высшее начало, вот Бог, где Бога нет, который среднего рода, и который, как один из, не помню кто именно, индологов западных, сказал, что он взирает на человека стеклянными глазами. То есть абсолютно равнодушен он к нашим радостям и скорбям. Он абсолютен, он достиг совершенства, поэтому его ничто не беспокоит.
Вот йоги, вот они к нему стремятся.
А йоги стремятся... осознать в этого брахмана или брахму в самом себе. Вивекананда, один из его лозунгов, когда он популяризировал, собственно говоря, эти направления, говорил, что для нас Бог – это человек, и человек для нас является Богом. То есть практика, в том числе йоги и многих направлений, и индуизма, и, в частности, неоиндуизма, она состоит в том, чтобы человек, пребывая в майе, то есть в иллюзии, будучи, как сказать, воплощенным в пракрити, то есть в материю, он забывает о том, что он брахма или брахман. А вот цель практики состоит в том, чтобы вспомнить об этом. И тогда не надо будет, не нужна будет реинкарнация, не нужны будут новые перерождения, которые воспринимаются как вынужденная необходимость, а не счастливая возможность, как для европейского человека. Да? Песенка Высоцкого же, помните, да? И до министра дорастем, да, в конечном итоге. Вот. А нет, для индуса, для индийского самосознания реинкарнация – это зло. Потому что будет ли он министром, или же будет он дворником, будет ли он брахманом, ну, в том смысле, что только брахман – это, опять же, два слова с разными значениями. С одной стороны, это тот самый абсолют, с другой стороны, это название высшей варны или касты индийского общества. То есть это жрец, ученый и так далее и тому подобное. Или будет он кшатрием, то есть воином и государственным управляющим. Будет ли он вайшью, то есть бизнесменом или там... ремесленником, или же будет он шудрой, то есть наемным работником, или еще хуже, то, тем не менее, ни одна из этих ипостасей счастья человеку не доставляет, потому что все это существование, воплощенное в материи, является страданием. И дабы избежать этих страданий, человек стремится к тому, чтобы слиться с этим абсолютом, вспомнить о том, что он и есть абсолют, вспомнить о том, что он и есть, собственно говоря, Бог, но только вот где Бога нет.
Так у нас в православии гораздо все, мне кажется, торжественнее. Но я, конечно же, сравниваю сейчас тоже в своей голове вот православное учение. Ну, так Бог стал человеком.
Он, а Бог стал человеком для нас это... для того, чтобы мы, собственно говоря, смогли по благодати Божьей, по усыновлению Божьему тоже стать...
Даже многие, знаете, в догматическом богословии, помню, даже в семинарские годы мы спрашивали, вот когда человек причащается, вот он причащает самого тела и крови самого Господа Спасителя. Иисуса Христа, нашего Спасителя, да. И ведь, по сути, принимая его в себя, мы становимся, какой-то даже из тех отцов говорил, полубогами, то есть... То есть, ну, грубо говоря, то есть тянемся к вот Христу и, принимая к себе, идем вот к этому спасению и совершенству.
Все мы призваны, и об этом нужно говорить откровенно, к, собственно говоря, обожению. Именно к тому, вот я как бы немножко замялся, да, и не сказал, что мы призваны быть богами, но это именно так и есть. Но только другое дело, что мы призваны к этому именно по благодати Божьей. По синергии. Я стремлюсь к этому, и Господь стремится меня к себе привести, но в конечном итоге, в заключительной части, так сказать, успешного этого проекта, мы сохраняем свою личность. Я остаюсь Дмитрием, вы остаетесь Сергеем, а Бог остается Богом. Бог остается личностью, я остаюсь личностью. Всегда на уровне даже обожения или по-другому, ну, попроще сказать, да, там, это о таких вещах сложно говорить в нашей жизни.
Это термин прямо есть такой,
все мы,
в богословской науке,
безусловно,
обожение,
да, все мы призваны к этому, но не у всех получается. И с большой степенью вероятности сказать, кто смог добиться этого, можно говорить только разве что о святых, а святыми людьми признаются только святые, как уже после того, как они умерли, поэтому...
Да, и они тоже были грешными людьми, скажем так.
Безусловно, они были грешными людьми. Вот, и наше упование на обожение и на спасение, оно состоит большей частью на Божье милосердие и на то, что даже будучи мы недостойными вот этого пребывания в Царстве Божьем, тем не менее, по благодати Божьей уже в жизни будущего века будем помилованы. И именно об этом мы молимся об умерших, о наших, которые уже молиться не могут. И именно об этом мы молимся сами, с тем, чтобы хотя бы в жизни будущего века все-таки приобщиться к божественной благодати и стяжать вот Царствие Небесное в конечном итоге. Но, еще раз, призыв к обожению, он касается и возможен, я в этом убежден, и в этой актуальной жизни. Но в отличие от йоги, где происходит слияние с безличным абсолютом, у православных христиан при обожении и даже просто в самых высоких состояниях молитвы, в том числе у исихастов, всегда сохраняется «ты и я», «ты». Бог, я, многогрешный Дмитрий Дружинин. Всегда это сохраняется, и нет растворения, взаимопроникновения какого-то, стирания личностного аспекта в христианском мировоззрении.
Да, это очень важно. Тут мы всегда говорим про любовь, смирение, какое-то почитание Бога, это очень важно. А вот про гордыньку, наверное,
да, собственно говоря, про любовь, смирение и вот гордыньку. Можно об этом и как раз и сказать. Что самое интересное, что, с одной стороны, в классической йоге, а если мы рассматриваем как ее базовым источником, это йога-сутра Патанджали, то в этой книге, древнейшем трактате, одним из древнейших трактатов индуизма и базовым трактатом йоги, упоминание о смирении как таковом отсутствует абсолютно, от слова совсем. Там есть что-то похожее на призывы к любви, ахимса, то есть, ну, скорее это не то, чтобы там возлюбите ближнего своего всей крепостью своей, да, то есть Бог, Господа своего всей крепостью своей и ближнего своего как самого себя, вот, но там, тем не менее, есть ахимса, которая говорит о непричинении зла. тоже оно раскрывается очень широко и трактуется как любовь. Там есть тоже много различных замечательных и очень даже похожих на христианские заповеди, так скажем. Но именно призыва к смирению там нет. При этом нельзя сказать, что вот йоги, они практикуют прямо вот именно эгоцентризм, ну, прямо нельзя сказать, практикуют эгоцентризм, призывают к развитию гордыни и так далее и тому подобное. У них тоже есть определенная борьба с личностным аспектом, но если мы говорим о совершенствовании личности, и мы не отрицаем любовь к самому себе, потому что, как сказано, возлюби ближнего своего, как самого себя. Для того, чтобы ближнего возлюбить, нужно для начала любить самого себя, и это нормально. Другое дело, что у нас все грехи, они становятся грехами тогда, когда нет умеренности в том или ином человеческом проявлении. И когда любовь к самому себе становится неумеренной, тогда возникает эгоизм, тогда возникает гордыня и все остальное, что с этим связано. Мы говорим о том, чтобы привести человека в берега, чтобы его любовь к себе не перекрывала любви к ближнему и тем более не перекрывала любви к Богу. А если мы говорим о йоге, то там есть тоже определенное направление, касающееся как бы борьбы с эгоизмом, но только там борьба с эгоизмом выражается в борьбу с личностью в принципе. И рассматривается успешный, когда личность полностью уничтожена, когда человек уже не воспринимает себя как нечто самостоятельное, а воспринимает себя, опять же, тем самым частичкой того же самого абсолюта. В этом смысле борьба с эгоизмом в йоге очень похожа на борьбу с головной болью с использованием гильотины.
Интересное сравнение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Беседую с Дмитрием Дружининым, миссионером, автором публикаций, посвященных исследованию йоги. Собственно, в этой части программы хотел как раз поговорить про публикации. Как известно, у вас вышла книга совсем недавно. Называется она так: «Классическая йога с точки зрения православного богословия. Независимая компаративное исследование».
Да.
Давайте поясним, расскажите об этой книге.
Ну, наверное, прежде всего стоит пояснить о ее названии. Первая часть – классическая йога с точки зрения православного богословия. Подлежащая, я не филолог, но тем не менее, Сергей, если что, вы меня поправьте. Подлежащая в данной части – это йога. Соответственно, продолжение, да, независимое компаративное исследование, подлежащее в этой части, несмотря на то, что оно стоит в конце, это исследование. То есть название книги – это исследование йоги. Но, во-первых, йоги какой? Классической. Почему классической? Потому что классической йогой принято считать ту йогу, которая, собственно говоря, постулируется именно, мы уже об этом говорили, в йога-сутрах Патанджали. Йоги, разновидностей йоги очень много. В том числе есть йога, которая реализуется даже вне индуизма. Она реализуется в таком направлении, как буддизм. Есть буддийская йога. Но, тем не менее, несмотря на множество различных направлений йоги, тантрической йоги, соответственно, там, кундалини-йоги, аштанга-йоги, раджа-йоги там, и так далее и тому подобное, тем не менее, базовым трактатом для любого из этих направлений является йога-сутры Патанджали. Поэтому, рассматривая классическую йогу как базис, мы видим то, из чего, точнее, то, во что укладывается любое из направлений йоги. Поэтому, дабы это исследование не стало там десятитомным произведением, я ограничился только исследованием классической йоги. Ну, или даже, так скажем, традиционной, потому что все-таки я вынужден был учитывать в том числе и изменения, связанные с неоиндуизмом, и с тем, что помимо сангхи в классической йоге активное участие также еще начала оказывать такое направление индуизма, как адвайта веданта, то есть недвойственная веданта. Сангхи тоже еще одно из направлений
индуизма. Очень много терминов вы вводите сейчас.
Очень много. Если кто-то хочет в них разобраться, то все-таки рекомендую поиском поискать эту книгу. И эта книга не просто вышла, а раскрою секрет, она в том числе опубликована в свободном доступе. Поэтому на православных порталах, так скажем, не будут делать рекламу ни одному из них, но эта книга опубликована, и в открытом доступе вы с ней можете ознакомиться, и там со всей этой терминологией познакомиться ближе.
Это, собственно, в поисковой строке можно ввести Дмитрий Дружинин, миссионер, йога, какие-то ключевые слова, и там очень много публикаций можно найти.
Я думаю, классическая йога с точки зрения православного богословия, да, это вот самый лучший поисковый запрос.
Да. Да, это очень важно на самом деле, потому что это полезно, ну, не только для развития себя, там, познать что-то еще интересное. Кстати, священники, духовники, ну, осторожно относятся к тому, чтобы изучать другие учения, например, погружаться в них, вот как с этой стороны посмотреть, если...
Я думаю, что эта книга, она как раз и будет полезна прежде всего не только тем интеллектуалам, которым интересно разобраться, в чем разница между йогой и христианством, и почему они несовместимы, но и в том числе и для миссионеров, полевых, так скажем, миссионеров, и для, собственно говоря, священников, к которым очень часто приходится этим вопросом.
Да, кстати, да, эти вопросы возникают очень часто, а миссионерам полевые это очень интересно, вы сказали. Вот, например, я сразу как бы к личному опыту обращаюсь, у меня есть знакомый хороший человек, православный, детей ходит, причащает в храм, сам причащается, очень хорошо знает молитвы наизусть. Ну вот мы встречаемся с ним в воскресенье, и он говорит, что сегодня встал в 5 утра, служба была в 9 утра, но он встал в 5, посозерцал мир, поставил на гвоздях, я не знаю, йога это или не йога, потом говорит, позанимался йогой, так хорошо, так спокойно, и вот я пришел в храм. Вот мы возвращаемся к этому началу нашего разговора, но я ему говорю... Может, выспаться надо было лучше. Ну вот такой образ жизни у человека возникает, такое вот смешение некоторых понятий. Вот,
да, большая проблема здесь стоит в том, что иногда так происходит, что люди даже не осознают, что они что-то неправильное делают, и у них даже не встает вопрос о том, чтобы обсудить свою практику йоги с своим духовником. Ну, если человек причащается, значит, скорее всего...
Он исповедуется.
То, скорее всего, да, значит, духовник есть, значит, хотя бы спросить, слушайте, а вот на всякий случай...
Вот просто... я тут на гвоздях стою каждое утро.
Да, а вдруг вот следующий шаг уже пропасть, уже гиена огненная, да? Почему бы не спросить, собственно говоря, а можно или нельзя? Ну вот, но, тем не менее, скорее всего, скажут «нельзя». Но для того, чтобы объяснить, что нельзя, я как раз вот и говорю, что полевые миссионеры, уважаемые всечестные отцы, вот эта книга, она для вас, для того, чтобы именно о йоге что-то рассказать. Соответственно, почему классическая, наверное, стало понятно. Почему, собственно говоря, теперь ко второй части, почему компаративное исследование? Компаративное, тут все очень просто, это сравнительное исследование. То есть мы сравниваем йогу с православным богословием, которое присутствует в первой части. Но, опять же, поскольку мы говорим, что с точки зрения православного богословия, то это исследование, помимо того, что оно компаративное, оно еще и апологетическое, то есть защищающее христианскую веру и ее мировоззрение. И, наверное, последнее, о чем осталось сказать, так это о том, почему оно независимое.
Да, почему?
Оно независимое потому, что это исследование я сделал по... как бы так сказать...
Не по заказу издательства, а по велению своей души.
Совершенно верно. С одной стороны, по велению своей души, с другой стороны, потому что случайным образом, так уж получилось, когда я учился сначала в Калужской духовной семинарии, а потом в Санкт-Петербургской духовной академии в магистратуре, то еще, когда я в семинарии учился, мне нужно было выбрать какую-то тему выпускной квалификационной работы. И со своим духовником мы определились, что раз я занимался йогой, и какой-то опыт в этом вопросе имею, да еще и задаю вопрос, я тогда именно задавал вопросы, а почему нельзя заниматься йогой? То есть было понятно, что нельзя, но я не мог понять, почему. И настолько я своего, наверное, духовника утомил, что он мне и сказал, что вот замечательный тебе способ разобраться с тем, почему нельзя заниматься йогой.
А что вам духовник говорил? Вот,
и духовник мне сказал, что темой моей выпускной квалификационной работы должна быть именно йога. И поэтому так уж случайно получилось, что в рамках своего обучения, сначала в семинарии, потом в академии, и по велению души, ну, то есть у меня накопился определенный материал, и мне оставалось только лишь его как-то доработать, привести в какой-то такой сведенный вид, и, собственно говоря, вот появилась такая книга. Поэтому она независимая, потому что мне его никто не заказывал. Я делал его не корысти ради, а, как говорят, за державу обидно.
Вот как. Но все-таки вот этим вопросом про йогу вы вот как-то своего духовника, скажем так, приводили в какое-то, может, замешательство? Ведь такое явление в духовной жизни, ну, в новое, скажем так. Вот священники многие тоже, может быть, не всегда разбираются, что там происходит.
Вот многие священники, они, как и вы, я еще раз хочу сказать, что это не в обиду будет сказано.
Конечно, да.
Многие священники, они, как и вы, инкубаторные. Они не сталкивались с тем, что такое йога. Им это неинтересно, потому что они изучили матчасть, изучили догматы, знают православную веру, понимают, к чему призывает православная вера, понимают аскетику, понимают, что здесь богатейшая духовность, и говоря не только о священном писании, о священном предании, но и просто духовности, которая вот она с каждым воцерковленным христианином присутствует в живом богочеловеческом организме, который называется церковь. И им это просто неинтересно, они не вляпывались в это, если можно так вульгарно выразиться.
Я думаю, можно, бывает всякое, тем более с таким, я сказал, вот я понимаю так вот, вот это учение о йоге, саму йогу, как какое-то хитрое очень такое явление в нашей современной жизни. Вроде как бы и с одной стороны, что плохого, а вот мы вот в этой программе уже обсуждаем, оказывается, можно сравнить с православным богословием и найти много-много разных нестыковок.
Да, так вот, собственно говоря, что же говорили духовники, я этот вопрос пытался обсуждать не с одним человеком, а священником, и замешательства какого-то не было. Угу. Все абсолютно четко давали такую, как это говорят, аксиологическую оценку или эмоционально-ценностную оценку, что йогой заниматься нельзя. Но я не мог понять, почему. А мне никто не мог объяснить, почему. Ну вот, наверное, поэтому так и получилось, что все-таки эту книгу пришлось написать.
Да, и вот там можно найти ответы на эти вопросы. Мне самому стало даже интересно, потому что интересно не даже с точки зрения, что вокруг меня очень много адептов этого учения, и приходится с ними общаться, и невольно, скажу вам честно, уходить от этого разговора, потому что не понимаешь, о чем? Ну, они тоже, кстати, не очень сильно разбираются в этом.
Здесь проблема даже не в том, что...
Но они очень активно как бы это пропагандируют.
Здесь, как мне кажется, проблема даже не в том, что вы чего-то не понимаете, и вы уходите, как бы дабы не показать свою некомпетентность. А проблема стоит в том, что, в принципе, с человеком, который уже глубоко погрузился в йогу, очень сложно разговаривать, угу, потому что уже мировоззрение изменилось. И вот докопаться до того, а как он вообще... мировоззрение, то есть как он воспринимает, как он зрит этот мир, докопаться до таких тонкостей и объяснить ему свое мировоззрение, как вы понимаете свой мир, очень сложно, потому что это совершенно разные взгляды. Цель йоги – выйти из колеса сансары, достигнуть состояния мокши через самадхи, которая в йоге практикуется. Я прошу прощения за такое частое употребление терминов, но просто эти термины, они в принципе непереводимы. И в книге, кстати, много внимания уделяется тому, что лучше бы их и не переводили, потому что когда медитацию называют медитацией, то есть от латинского «медитатио», «размышление», тогда утрачивается то, что было переведено на, ну, в том числе теперь и русский язык, как медитация, это саньяма. А саньяма включает в себя три высших ступени йоги, это дхарану, дхьяну и самадхи. Самадхи – это как раз то, когда уже человек, собственно говоря, с этим абсолютом слился и уже чувствует себя именно тем самым, ну, не богом, а божеством или абсолютом со стеклянными глазами.
Такой человек в церковь не пойдет причащаться уже.
Такой человек в церковь не пойдет, но степень погружения у всех разная.
Угу.
И таких людей, которые достигли самадхи, я, так скажем, не встречал, объективно говоря. У меня было когда-то ощущение, что кто-то из моих когда-то в прошлой жизни, ну, опять же, только не с точки зрения реинкарнации, а в прошлом этапе моей жизни, когда я занимался йогой, у меня было ощущение, что кто-то из моих коллег достиг самадхи. Или у меня даже было такое ощущение, что когда я сам был близок к достижению такого состояния. Но, тем не менее, опять же, вспоминаем Бориса Леонидовича Смирнова. Он сказал, что, ну, дословно, почти дословно, во всяком случае, смысл я не искажаю, что в индуистской литературе состояние самадхи плохо описано. Но, в частности, он сказал, что состояние маха самадхи, то есть великого самадхи, оно необратимо. И под этим он имел в виду, что когда человек достигает самадхи, то он уже просто не может жить в этой актуальной жизни. Он умирает для этой жизни и для вечности, и для новых будущих перерождений. А при всем при этом, например, в Адвайта Веданте есть такое понятие, как дживанмукти, то есть живой освобожденный. То есть вроде бы как человек достиг самадхи, но вроде бы как еще не умер. Нюансов очень много, но тем не менее мировоззрение другое, а цель противоположная христианской.
Когда вы выходили, скажем так, из этих вот практик, связанных с йогой, переходили в православие, вот, наверное, были какие-то такие, скажем, кризисы, наверное, да, как обычно бывает, когда меняешь свою жизнь, тем более из такой практики, как связано с йогой, когда вы очень так активно погрузились в свое время. Так вот, может быть, дадим какой-то небольшой совет, вот как действительно перейти из йоги в православную церковь, может, есть, назовем-то так, наши православные, ну, там, грубо, конечно, духовные практики, чтобы действительно вернуться в наш христианский православный мир.
Ну, про практики можно говорить отдельно, и, может быть, у нас еще останется время, чтобы об этом поговорить, но, соответственно, скажу лично про себя, поскольку вопрос касался именно меня лично. Во-первых, все-таки я не переходил к христианству, я к нему вернулся, я в этом глубоко убежден. Почему? Потому что все-таки крещен я был еще в дошкольном возрасте. Другое дело, что это были советские времена, и крещен я был в деревне у бабушки, и после летнего отдыха, вернувшись в Москву, начались всякие школа, октябрята, пионеры, комсомольцы и так далее и тому подобное, и воцерковление, к сожалению, не произошло. И из-за того, что не произошло воцерковление, оно было сложно, чтобы оно состоялось в советские годы. Из-за этого, собственно говоря, произошло мое погружение в йогу. Но на протяжении всей моей практики йоги я искал все-таки Бога. И все-таки искал его, и мое личное представление было о Боге как о личности. И именно, собственно, когда я дошел до теологических, то есть конечных или главных целей йоги, до его представления о высших началах, и когда разобрался в этом, я понял, что это не соответствует с какими-то моими внутренними чаяниями. И именно тогда я, собственно говоря, с йогой и распрощался. Это был, безусловно, кризис. Это когда в сердце вдруг вместо чего-то оказывается полная пустота. Почему полная пустота? Потому что на тот момент я к Богу и к церкви еще не пришел. Это произошло существенно позже, несколько лет спустя, и произошло по воле случая, а, соответственно, по воле Божьей. Произошло это в Боровском монастыре, когда я познакомился со своим духовником, с Херохимандритом, Власием Царствия Ему Небесного. И именно благодаря ему, собственно говоря, и произошло уже мое возвращение к церкви и к Иисусу Христу.
Спасибо вам, Дмитрий, за этот разговор. Вынуждены, конечно, заканчивать нашу программу. Она была очень содержательная. Надеюсь, что на многие вопросы мы ответили и заставили о чем-то задуматься и обратить внимание, прежде всего, на то, как вы веруете, как вы ведете себя как христианин, что вы знаете, что не знаете. И надеемся, что это побудит вас все больше и больше узнавать о своей вере, изучать ее и тем самым, скажем так, развиваться и быть настоящим христианином. И, может быть, уже в вашем, скажем, познании вы сможете и тоже проповедовать тем, кому это необходимо, скажем так, в полевых условиях. Спасибо вам еще раз, Дмитрий, за этот разговор.
Спасибо, Сергей, спасибо большое, дорогие радиослушатели, и Божьей вам помощи. А для тех, кто еще не определился, я предлагаю, наверное, просто слушать свое сердце. И сердце, как центр, собственно говоря, нашей души и духа, оно, наверное, все-таки даст вам подсказку относительно того, какой выбор сделать. Вера – это выбор, и мы всегда выбираем, во что мы верим. Но от этого выбора зависит наше посмертное существование.
В гостях был Дмитрий Дружинин, миссионер, автор публикаций, посвященных исследованию йоги. У микрофона был Сергей Платонов. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».